Все согласны в том, что еще ни одна книга не произвела столько разнообразных толков, как выбранные места из переписки с друзьями. И что всего замечательнее, чего не случилось, может быть, доселе еще ни в какой литературе, предметом толков и критик стала вовсе не книга, но автор. Подозрительно и недоверчиво разобрано было всякое слово, и всяк на перерыв спешил объявить источник, из которого оно произошло. Над живым телом еще живущего человека производилась та страшная анатомия, от которой бросает в холодный пот даже и того, кто одарен крепким сложением. Как, однако же, ни были потрясающе и обидны для человека благородного и честного многие заключения и выводы, но, скрепясь, сколько достало небольших сил моих, я решился стерпеть все и воспользоваться этим случаем как указанием свыше, рассмотреть построже самого себя. Никогда и прежде я не пренебрегал советами, мнениями, осуждениями и упреками, уверяясь, чем далее более, что если только истребишь в себе те щекотливые струны, которые способны раздражаться и гневаться, и приведешь себя в состояние все выслушивать спокойно, тогда услышишь тот средний голос, который получается в итоге тогда, когда сложишь все голоса и сообразишь крайности обеих сторон. Словом, тот всеми искомый средний голос, который недаром называют «гласом народа» или «гласом Божиим». Но на этот раз, несмотря на то, что многие упреки были истинно полезны душе моей, я не услышал этого среднего голоса и не могу сказать, чем решилось дело и чем определенно считать мою книгу. В итоге мне послышались три разные мнения. Первое, что книга есть произведение неслыханной гордости человека, возомнившего, что он стал выше всех своих читателей, имеет право на внимание всей России и может преобразовывать целое общество. Второе, что книга эта есть творение доброго, но впавшего в прелесть и в обольщение человека, у которого закружилась голова от похвал, от самоуслаждения своими достоинствами, который вследствие этого сбился и спутался. Третье, что книга есть произведение христианина, глядящего с верной точки зрения на вещи и ставящего всякую вещь на ее законное место. На стороне каждого из этих мнений находятся равно просвещенные и умные люди, а также и равно верующие христиане. Стало быть, ни одно из этих мнений, будучи справедливо отчасти, никак не может быть справедливо вполне. Справедливее всего следовало бы назвать эту книгу верным зеркалом человека. В ней находится то же, что во всяком человеке. Прежде всего, желание добра, создавшее самую книгу, которое живет у всякого человека, если только он почувствовал, что такое добро. Сознание искреннее своих недостатков и рядом с ним высокое мнение о своих достоинствах. Желание искренне учиться самому и рядом с ним уверенность, что можешь научить многому и других. Смирение. И рядом с ним гордость. И, может быть, гордость в самом смирении. Упреки другим в том самом, на чем поскользнулся сам, и за что достоин еще больших упреков. Словом, то же, что в каждом человеке, с той только разницей, что здесь слетели все условия и приличия, и все, что таит внутри человек, вступило наружу. С той еще разницей, что завопило это крикливее и громче, как в писателе, у которого все, что не есть в душе, просится на свет. Ударилось ярче всем в глаза, как в человеке, получившем на долю больше способностей сравнительно с другим человеком. Словом, книга может послужить только доказательством великой истины слов апостола Павла, сказавшего, что весь человек есть ложь. Но к этому заключению, может быть, более всех прочих справедливому, никто не пришел, потому что торжественный тон самой книги и необыкновенный слог ее сбил более или менее всех и не поставил никого на надлежащую точку воззрения. Издавая ее под влиянием страха смерти своей, который преследовал меня во все времена болезненного моего состояния, даже и тогда, когда я уже был вне опасности, я нечувствительно перешел в тон мне несвойственный и уж вовсе неприличный еще живущему человеку. Из боязни, что мне не удастся окончить того сочинения моего, которым занята была постоянно мысль моя в течение 10 лет, Я имел неосторожность заговорить вперед кое о чем из того, что должно было мне доказать в лице выведенных героев повествовательного сочинения. Это обратилось в неуместную проповедь, странную в устах автора, в какие-то мистические непонятные места, не вяжущиеся с остальными письмами. Наконец, разнообразный тон самих писем, писанных к людям разных характеров и свойств, писанных в разные времена моего душевного состояния. Одни были писаны в то время, когда я, воспитываясь сам упреками, прося и требуя их от других, считал в то же время надобностью раздавать их и другим. Другие были писаны в то время, когда я стал чувствовать, что упреки следует приберечь для самого себя. В речах же с другими следует употреблять одну только братскую любовь. От этого и мягкость, и резкость встретились почти вместе. Наконец, непомещение многих тех статей, которые должны были войти в книгу, как связывавшие и объясняющие многое. Наконец, моя собственная темнота и неумение выражаться, принадлежности не вполне организовавшегося писателя. Все это споспешествовало тому, чтобы сбить ни одного читателя и произвести бесчисленное множество выводов и заключений не впопад. Гордость отыскали в тех словах, которые подвигнуты были, может быть, совершенно противоположную причиною. Где же была действительно гордость, там ее не заметили. Назвали уничижением то, что было вовсе не уничижением. А что главнее всего, не было двух человек, совершенно сходных между собою в мыслях, когда только доходило дело до разбора книги по частям, что весьма справедливо дало заметить некоторым, что в суждениях своих о моей книге всякий выражал более самого себя, чем меня или мою книгу. Разумеется, всему виною я. А потому во всех нападениях на мои личные нравственные качества, как ни оскорбительны они для человека, в ком еще не умерло благородство, я не имею права обвинять никого. Сделаю вскользь замечание два на то, что не относится до моих нравственных качеств. Меня изумило, когда люди умные стали делать придирки к словам совершенно ясным и, остановившись над двумя-тремя местами, стали выводить заключения, совершенно противоположные духу всего сочинения. Из двух-трех слов, сказанных такому помещику, у которого все крестьяне-земледельцы, озабоченные круглый год работой, вывести заключение, что я воюю против просвещения народного, это показалось мне очень странно. Тем более, что я полжизни думал о том, как бы написать истинно полезную книгу для простого народа, и остановился, почувствовавши, что нужно быть очень умным для того, чтобы знать, что прежде нужно подать народу. А покуда нет таких умных книг, мне казалось, что слово устное пастыря и церкви полезнее и нужнее для мужика всего того, что может сказать ему наш брат-писатель. Сколько я себя помню, я всегда стоял за просвещение народное. Но мне казалось, что еще прежде, чем просвещение самого народа, полезнее просвещение тех, которые имеют ближайшее столкновение с народом, от которых часто терпит народ. Мне казалось, наконец, гораздо более требовавшим внимания к себе не сословие земледельцев, но то тесное сословие, ныне увеличивающееся, которое вышло из земледельцев, которое занимает разные мелкие места и, не имея никакой нравственности, несмотря на небольшую грамотность, вредит всем за тем, чтобы жить за счет бедных. Для этого-то сословия мне казались наиболее необходимыми книги умных писателей, которые, почувствовавши сами их долг, умели бы им их объяснить. А землепашец наш мне всегда казался нравственнее всех других и менее других нуждающимся в наставлениях писателя. Тем не менее странным показалось мне, когда из одного места моей книги, где я говорю, что в критиках на меня нападавших есть много справедливого, вывели заключение, что я отвергаю все достоинства моих сочинений и не согласен с теми критиками, которые говорили в мою пользу. На завещание не следовало упираться. В нем судишь себя строго, потому что готовишься предстать на суд пред того, пред которым ни один человек не бывает прав. Я очень помню и совсем не позабыл, что по поводу небольших моих достоинств явились у нас очень замечательные критики, которые навсегда останутся памятниками любви к искусству, которые возвысили в глазах общества значение поэтических созданий. Но неловко же мне говорить самому о своих достоинствах, да и с какой стати? О недостатках моих литературных я заговорил потому, что пришлось кстати по поводу психологического вопроса, который есть главный предмет всей моей книги. Как же не соображать этих вещей? Не менее странно также из того, что я выставил ярко на вид наши русские элементы, делать вывод, будто я отвергаю потребность просвещения европейского и считаю ненужным для русского знать весь трудный путь совершенствования человеческого. И прежде, и теперь мне казалось, что русский гражданин должен знать дела Европы. Но я был убежден всегда, что если при этой похвальной жадности знать чужеземное упустишь из виду свои русские начала, то знания эти не принесут добра. Собьют, спутают и разбросают мысли, вместо того, чтобы сосредоточить и собрать их. И прежде, и теперь я был уверен в том, что нужно очень хорошо и очень глубоко узнать свою русскую природу, и что только с помощью этого знания можно почувствовать, что именно следует нам брать и заимствовать из Европы, которая сама этого не говорит. Мне казалось всегда, что прежде чем вводить что-либо новое, нужно не как-нибудь, но в корне узнать старое, иначе применение самого благодетельнейшего в науке открытия не будет успешно. С этой целью я и заговорил преимущественно о старом. Словом, все эти односторонние выводы людей умных, и притом таких, которых я вовсе не считаю односторонними, все эти придирки к словам, а не к смыслу и духу сочинения, показывают мне то, что никто не был в покойном расположении, когда читал мою книгу, что уже вперед установилось какое-то предубеждение, прежде чем она явилась на свет, и всякий глядел на нее вследствие уже заготовленного вперед взгляда, останавливаясь только над тем, что укрепляло его в предубеждении и раздражало, и проходя мимо всего того, что способно опровергнуть предубеждение, а самого читателя успокоить». Сила этого странного раздражения была так велика, что даже разрушила все те приличия, которые доселе еще сохранялись относительно к писателю. Почти в глаза автору стали говорить, что он сошел с ума, и прописывали ему рецепты от умственного расстройства. Не могу скрыть, что меня еще более опечалило, когда люди, также умные и притом не раздраженные, провозгласили печатно, что в моей книге ничего нет нового. Что же и нового в ней, то ложь, а не истина. Это показалось мне жестоко. Как бы то ни было, но в ней есть моя собственная исповедь. В ней есть излияние и души, и сердца моего. Я еще не признан публично бесчестным человеком, которому бы никакого доверия нельзя было оказать. Я могу ошибаться, могу попасть в заблуждение, как и всякий человек. Могу сказать ложь в том смысле, как и весь человек есть ложь. Но назвать все, что излилось из души и сердца моего, ложью — это жестоко. Это несправедливо, так же, как несправедливо и то, что в книге моей ничего нет нового. Исповедь человека, который провел несколько лет внутри себя, который воспитывал себя как ученик, желая вознаградить, хотя поздно, за время, потерянное в юности, и который притом не во всем похож на других и имеет некоторые свойства ему одному принадлежащие, исповедь такого человека не может не представить чего-нибудь нового. Как бы то ни было, но в таком деле, где замешалось дело души, нельзя так решительно возвещать приговор. Тут и наиглубокомысленнейший душеведец призадумается. В душевном деле трудно и над человеком обыкновенным произвести суд свой. Есть такие вещи, которые не подвластны холодному рассуждению, как бы умен ни был рассуждающий, которые постигаются только в минуты тех душевных настроений, когда собственная душа наша расположена к исповеди, к обращению на себя, к осуждению себя, а не других. Словом, в этой решительности, с какой был произведен этот приговор, мне показалась большая собственная самоуверенность судившего в уме своем и в верховности своей точки воззрения. Не с тем я здесь говорю это, чтобы как-нибудь попрекнуть, но с тем, чтобы показать только, как на всяком шагу мы близки к тому, чтобы впасть в тот порог, в котором только что попрекнули своего брата. Как, укоривши в самоуверенности другого, мы тут же в собственных словах показываем свою собственную самоуверенность. Как, укоривши в неснисходительности другого, мы тут же бываем неснисходительны и придирчивы сами». Благороден, по крайней мере, тот, кто имеет духу в этом сознаться и не стыдится хотя бы в глазах всего света сказать, что он ошибся.